В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов. Тема нашей сегодняшней программы – зарубежное обучение для студентов стран Южного Кавказа. Нашими экспертами сегодня будут из Баку Эльмина Кязимзаде, программный директор Центра инноваций в образовании, из Еревана Хачик Геворгян, президент Армянской ассоциации академического сотрудничества и поддержки «Армакат». И из Тбилиси Нино Жвания, эксперт по магистерским и докторским программам Госуниверситета Ильи. В недавнем прошлом он назывался Университет имени Ильи Чавчавадзе. Приветствую вас, господа. Тема у нас очень интересная, большая, вызывает очень много вопросов. Понятно, что на постсоветском пространстве есть потребность в специалистах мирового уровня, что такой обмен знаниями с иностранными вузами, он необходим для развития постсоветских стран, общественных и экономических отношений. Я предлагаю начать с нашего эксперта из Баку, Эльмина Кязимзаде. Расскажите нам, пожалуйста, какие сегодня есть возможности у азербайджанской молодежи попасть в хороший западный вуз? Какие существуют программы, государственные или международные по студенческому обмену? Легко ли попасть в эти программы? Не является ли это привилегией детей из обеспеченных семей или семей чиновников?
Программы обучения за рубежом, в принципе, она началась сразу в постперестроечное время, и первыми донорами, которые предоставляли гранты для обучения за рубежом, это были в основном американские доноры. Я могу как пример привести, например, фонд Сороса, который с 1997 года в Азербайджане стал предоставлять стипендии по обучению для за рубежом. Потом это американские программы, которые существуют до сих пор, это промасский программ. Потом, где-то через 5 лет после перестройки, появились европейские доноры, которые предоставляли стипендии для обучения в европейских университетах. И сейчас достаточно большую долю этих грантов для обучения за рубежом составляет государственная программа, которая представляет собой программу финансирования в основном из нефтяного фонда. И с 2007 по 2015 год эта программа взяла на себя обязательство обучения азербайджанских граждан за рубежом. И я должна сказать, что сейчас эта программа становится более популярной среди молодежи. Но наравне с этим есть еще другой источник финансирования студентов за рубежом. Сейчас многие родители также, у кому и позволяют это материально, они предпочитают оплачивать обучение за рубежом своих детей сами. То есть это, конечно, касается в основном тех семей, которые себе это могут позволить. Если посмотреть динамику с финансирования обучения за рубежом, то вначале это было больше обучение без степени. То есть любой студент, любой молодой человек, он был рад любой возможности провести год, 6 месяцев за рубежом. И тогда я должна сказать, что в основном ехали ребята, которые знали хорошо английский язык, и для которых важно было просто поехать и поучиться, но без диплома. Сейчас молодежь стала более избирательна, и те программы, которые не предоставляют степени, они не очень, даже если предоставляется полная стипендия, молодежь теперь предпочитает уже, если она тратит время за рубежом, чтобы она получила определенный диплом и квалификацию. Государственная программа есть первая. Если молодой человек зачислен в определенный университет, то это должен быть университет из рейтингового списка, составленного государством. И это довольно внушительный рейтинговый список, то есть там, можно сказать, ведущие университеты всего мира. Но если, например, студент получил приглашение и был и зачислен в какой-то университет, который вне этого списка, то тогда шансы получить государственную стипендию меньше. Это первое ограничение. Но я должна сказать, что этот список достаточно внушительный и достаточно высокий рейтинговый университет. Второе, это каждый, который поступает на эту программу и подает заявление на государственное спонсирование, он обязан вернуться в Азербайджан, и он обязан после окончания проработать как минимум 5 лет в государственном секторе по своей специальности. Это обязательное условие. И есть еще такое ограничение, которое тоже нужно внести. Если, например, Сокаровский, это нефтяного фонда, обучает нефтяная компания, обучает специалистов, в основном связанных с нефтяными специальностями. И там тоже есть такой вопрос, что если он не возвращается или он отказывается работать в этой компании, которую спонсировала, тогда он должен вернуть всю всю сумму обучения. Вот это причины, которые часто становятся тем, что желающие есть, но у них возникает такое сомнение, насколько они бы хотели это сделать. Потому что здесь еще стоит такой вопрос, что невозврата тех, которые учатся. Я знаю, что они не публикуются такая, но я знаю, что есть такая неформальная статистика о доноров, которые финансируют обучение за рубежом. Какой процент обучившихся не возвращается по тем или иным причинам? И я должна сказать, что среди азербайджанских студентов, граждан Азербайджана, которые обучаются за рубежом, не могу сказать цифры, потому что обычно доноры не любят говорить об этом, но существует достаточно большой процент студентов, которые не возвращаются. Насчет того, что насколько привилегированно, в принципе, это открытое. То есть идет регистрация документов, и там требуются достаточно сложные, высокие требования для желающих, которые хотели бы там учиться.
Да, у меня, собственно, аналогичный вопрос в Ереван. Хачик Геворгян, расскажите нам, пожалуйста, какие сегодня есть возможности у армянской молодежи, и есть ли какая-то система, участвует ли в этом государство, какие недостатки есть в этой системе?
Ну, те же самые, в принципе, тенденции, которые вот есть в Азербайджане, то же самое существует и у нас. Во-первых, это международные программы, которые, в принципе, уже 15 лет существуют у нас в Армении. Это европейские программы, скажем, немецкий ДАД, американский America Councils, те же самые программы МАСКИ, Fulbright, JFDP. И вот самое вот интересное, что год назад государство, наше государство, армянское правительство, начал новый фонд, который называется LUI, который финансирует образование армянских студентов, не имеет значения, это граждане Армении или армяне из диаспоры. Армянских студентов в самых лучших 15 лучших университетах мира. Только эти университеты и ничего кроме, в принципе. И самое интересное, что если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нету. Поскольку, по всей вероятности, я сам не представляю государственный сектор, но философия и логика, в принципе, в том, что если, скажем, наш студент закончил вуз, скажем, в Гарварде, и потом он начинает работать в Оксфорде, и связь с Арменией все равно есть, и он всегда помнит, что армянское правительство дали ему деньги, чтобы он там учился и потом работает, то намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией. Кроме этого, у нас есть миллион других возможностей. Каждый день, скажем, в интернете есть тысячи объявлений, различные курсы, и аспирантские, и магистерские курсы в разных университетах мира. И наши студенты, в принципе, независимо от любых государственных и негосударственных программ, сами могут подать заявку на эти программы и получить и стипендии, и потом поехать туда обучаться. Статистики, в принципе, у нас тоже нету, но я сам лично знаю очень многих, которые возвращались. Скажем, в прошлом году в Гарвард Кеннеди Скул у нас был 3 студентов, 2 из них вернулись, а одна девушка осталась и работает сейчас в Нью-Йорке. В этом году, скажем, University College London по государственной программе туда поехали 11 студентов. В прошлом году 5 студентов были в Оксфорде, и сейчас они остались, продолжают свое обучение там.
Спасибо, Хачик. И вопрос в Тбилиси, Нино Жвания. А какие программы сегодня действуют в Грузии? Расскажите нам.
В Грузии, так же, как и в Армении, и в Азербайджане, можно обвести несколько таких ресурсов для студентов, которые хотят учиться за границей. Вначале это были в основном международные фонды, American Councils, Soros Foundation, а также British Councils. В основном это были программы для студентов высших учебных заведений, это для студентов на уровне бакалавриата и магистратуры, как MASCI, и FSA программ, также очень популярная программа Flex, но это программа для школ. Студенты стараются получить уже со школы. В последнее время у нас увеличилась тенденция вложения государственного капитала в образование студентов, и с этой целью был образован фонд развития и реформ. Это президентский фонд. Аналогично в фонде есть рейтинговый список университетов, которые входят в 50 самых лучших университетов в мире, и фонд финансируют тех студентов, которые зачисляются в эти университеты. Конечно, само поступление в эти университеты довольно ответственное задание для студентов, так что у нас финансируются в основном все те, кто зачисляется в эти университеты. Самое главное, чтобы студент представил документ о своем зачислении. Ну, соответственно, он должен для этого сдать и тесты английского языка, и тест там, GRE, SAT и так далее. Третий ресурс для финансирования западного образования образования в университетах. Это происходит на уровне самих университетов. Например, в университете Илья некоторые программы, в основном магические программы, они могут помочь студентам провести свои практики или работу, связанную с научными проектами в университетах, международных университетах, с которыми программа имеет какие-то связи. Еще один ресурс – это личные ресурсы в семье. Это, конечно, маленький процент людей. Мне кажется, что более и более растет этих ресурсов в последнее время.
Нино, а о каком количестве мы вообще говорим? Да, вот как, сколько студентов выезжает учиться, в год, например?
Я, к сожалению, не могу представить вам точную статистику, но если разбить общее число студентов, которые покидают страну для того, чтобы получить образование за границей, в основном это идет на международные программы, такие как MASCI FSA или программы, финансирующиеся Soros Foundation. В основном тоже большой процент идет на квоту образования из Фонда развития и реформ. Наименьше, наверное, будет идти в квоту личных ресурсов в семье, а также стипендии с международных университетов, которые сами дают возможность студентам получить стипендии и продолжить образование в их университетах. Это можно заметить. У нас очень много студентов покидают страну для того, чтобы закончить свои мастерские, докторские дипломы. Количество этих студентов, наверное, самое большое в стране.
Нино, а скажите, вот проблема с возвращением, она тоже актуальна в Грузии?
Конечно же, это актуально здесь, но я могу вывести такую тенденцию. Точной статистики у меня нет, но можно заметить, что в последнее время больше и больше студентов возвращаются в страну, чтобы уже здесь начать работу, осуществить себя, реализовать себя уже в Грузии. Я не могу не сказать, что это не зависит от того, насколько развивается страна, насколько у нее повышается экономический потенциал. И если кто-нибудь интересуется этим вопросом, можно просто посмотреть статистику в разных странах. Например, это очень популярная тема в Китае и в Индии, где все больше и больше студентов покидают страну, а вместе с тем растет количество тех семей, которые могут финансировать образование своих детей, но в то же время и большее количество студентов возвращается в страну. Взять пример Китая. 10 лет назад из общего количества студентов, которые покинули страну, только четверть возвращалась в Китай. А сегодня же, по новейшей статистике, возвращается уже половина всех студентов, которые покидают страны и получают образование в загранице, в основном на Западе и в Америке.
Я напоминаю, вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Мы с экспертами обсуждаем тему зарубежного образования и уже определили основные программы, которые сегодня действуют в странах Южного Кавказа, определили некоторые проблемы этих программ. Теперь хотелось бы перейти к вопросам уже следующего этапа. Вот студент получил образование в хорошем западном вузе. Какие у него перспективы на родине? Насколько котируются западные дипломы? Какие специальности востребованы? Давайте начнем с Азербайджана по нашему порядку. Эльмина Кязимзаде, программный директор Центра инноваций в образовании.
Какие у него перспективы? Во-первых, зависит не только от того, какой он университет закончил, но и какая у него специальность. Сейчас, как правило, перенасыщение уже специалистов с западными дипломами по таким специальностям, как международные отношения, международное право, всякие такие специальности, которые были очень престижны, но которыми, как правило, сейчас уже переполнен рынок. И что происходит с этими ребятами? Первая волна заполнила все позиции, которые возможно было заполнить с этой специальностью в международных организациях, в МИДах и так далее. И сейчас очень интересная тенденция наблюдается, когда эти специалисты, раньше они не очень охотно шли в вузы, местные вузы. Сейчас наблюдается такая тенденция, что эти ребята хотят и готовы преподавать в местных вузах. И я считаю, что это очень положительный момент, потому что любая такая программа, которая посылает студентов, любое государство, которое инвестирует в свою интеллектуальную молодежь, рано или поздно она должна инвестировать и развивать какие-то специальности и программы у себя на родине. И поэтому я считаю очень позитивной тенденцией, что эти люди начинают уже искать не престижную должность, престижные бизнес-компании, а также готовы преподавать в местном вузе, несмотря на то, что там низкая зарплата. Но, как правило, это не основной их источник доходов. И сейчас появилась новая программа, над которой новая идея государственной программы. И есть уже программа, донорская программа, которая спонсирует, то есть она просто дает бонус тем специалистам, молодым, зарубежным дипломам, которые хотели бы работать, именно преподавать, то есть вести научную программу, создавать лабораторию у себя на родине. Это вот соросовская программа, я работала с этой программой несколько лет, академические стипендии называть. И там первое условие – это должен быть гражданин этой страны с западным дипломом обучения, магистерской. Если, например, 5 лет назад это были в основном магистры, то сейчас уже PhD, то есть уже с научной, высокой научной степенью. У них обязательство преподавать в местном вузе по своей специальности, и они получают стипендию. Это вот такая положительная тенденция, которую я наблюдаю. Вторая – это существует все-таки конфликт, особенно если это административная специальность. И чаще всего такой человек ищет все-таки должность зарубежной компании у себя в стране, чем в госсекторе. И в госсекторе сейчас тоже стоит такой вопрос, что как стимулировать и как создать условия для того, чтобы этот специалист хотел там работать и который не чувствовал бы себя свой среди чужих, чужой среди своих. Вот с научными, те, кто занимаются и получают степень в научных областях, таких как химия, таких как физика и так далее, таких, правда, немного. Но я понимаю, когда он испытывает большие сомнения, возвращаться или нет. Потому что, по сути дела, он уже становится кадром определенной школы западного университета, ведущего западного университета. И если он хочет дальше продолжать свою научную карьеру, он предпочитает остаться в этой школе. Это вот вопрос именно того, что сейчас, в принципе, происходит интернационализация научного развития. И, наверное, мы сейчас не можем ожидать и не можем требовать, что инвестировать в какого-то своего гражданина и потом ждать, чтобы он вернулся и развивал такую же школу у себя. Это здесь, конечно, уже государство должно определить свой приоритет и готова ли она создавать такую школу, и тогда привлекать своих граждан к разработке таких научных больших академических школ. А так сейчас преподавание, но при помощи внешнего вливания, все-таки это остается стимулом. Есть внешние вливания, которые помогают привлечь ребят с западным образованием к преподаванию. Второе – это бизнес-структуры, которые я бы здесь поставила бы вопрос, насколько в административных секторе, насколько действительно административный сектор может принять и может обеспечить успешность работы такого человека. А если вводить здесь зарплаты, насколько я слышала, в Грузии была такая программа, когда в административном секторе привлекали вот управленцев с западным образованием, если я не ошибаюсь, и они получали тоже определенные бонусы. Ну, я не знаю, насколько это устойчиво, подобная такая программа, и кто потом будет, когда закроется программа, кто будет этот бонус приплачивать дальше? Или сможет ли тогда бюджет поднять ставку, заработную ставку для этого специалиста такую, которую он стоит?
Да, Эльмина, я обязательно адресую ваш вопрос. У меня, собственно, был аналогичный вопрос. Спасибо, Эльмина. Давайте переместимся в Ереван. Хачик Геворгян, президент Армянской ассоциации академического сотрудничества и поддержки. Хачик, расскажите нам, в каких сферах востребованы специалисты с иностранным образованием? И вообще, как их принимают в Армении?
Принимают всех нормально. И любой армянин, который когда-либо учился за рубежом, все равно, кем бы он ни стал, хочет вернуться и работать тут. Будь то научная деятельность или административная деятельность. В принципе, у нас во всех банках, в принципе, те, которые получили магистерские дипломы, скажем, через МАСКИ или через другие программы, в принципе, снабжаются работой в финансах и экономике, снабжаются работой в банковском секторе. Также у нас вот очень много армян, которые учились за рубежом в бизнес-сфере. У нас и в президентской работают, и в правительстве, и во всех других правительственных структурах. И, в принципе, принимают их, но зарплата у них та же самая, и у других такой программы у нас, в принципе, не существует, чтобы добавили для них зарплату. Но существует вот такая программа у американской программы IRX, и госработников, в принципе, они дают, если не ошибаюсь, $800 добавочные, если они вот когда-либо были алюмни, то есть были учащимся в Америке через эту программу. Вот интересная вот такая тема в академических структурах, как наши вот граждане работают. Вот статистика очень такая плохая, поскольку если вот сравниваем, то в государственных вузах те, которые получили PhD за рубежом имею в виду не в России, а в европейских, американских, в Европе, а в Америке, в принципе, если не ошибаюсь, очень минимально. То есть те, которые получают PhD, или университет не принимает вот таких людей, или они просто не хотят. А вот в американском университете вот все те, которые получили нормальную вот degree за рубежом, рубежом, все, в принципе, работают в американском университете. Вот, вот такая проблема.
С чем это связано? Те, которые, скажите, принципе... может быть, не гармонизированные системы, образовательные стандарты?
Именно, система не гармонизирована, поскольку, вот, в принципе, вы никогда не услышите, что какой-либо государственный университет приглашает к себе работать кого-нибудь в какой-то отрасли, у которого есть, скажем, PhD вот в этой отрасли. То есть у нас еще такая академическая сфера не так еще развита, чтобы вот университет приглашал к себе на работу и об этом объявил, скажем, по телевизору или по академическим сетям и так далее. А вот те университеты, которые объявляют, и если в веб-сайте человек может зайти и посмотреть, что вот там есть место работы профессора, то они сразу и подают заявку туда. А вот в государственных университетах такого еще нету.
То есть действует старая вот эта система, кандидат наук, доктор наук, да, и вот гармонизация.
Ну, у нас все еще да, существует этот кандидат наук, доктор наук, это, конечно, существует.
Спасибо, Хачик. И вопрос Тбилиси, Нино Жвания, эксперт по магистерским и докторским программам Госуниверситета Ильи. Насколько я могу, ну, мы уже услышали, и, в принципе, это общепринятое мнение, в Грузии отношение к западному образованию очень хорошее. Вот и наша азербайджанская коллега тоже говорит об этом. Может быть, даже есть перекос какой-то в пользу специалистов из западных вузов? Вы не считаете?
Мне кажется просто, что большое количество студентов едут за границу и возвращаются. И поэтому возрастает то количество людей, которые готовы вступить в экономику, у которых есть диплом, и начать свою профессиональную карьеру в Грузии. Что касается распределения ресурсов по секторам в Грузии, в основном такая же картина. Большое количество студентов, вернувшихся в Грузию, начинают свой бизнес, становятся предпринимателем. Большой процент возвращается в сектор образования и начинает деятельность как учитель или преподаватель. Это будет в высших учебных заведениях в основном. Большое количество студентов и людей уже с дипломами мастера и доктора, они работают в государственных структурах. Это заметная тенденция в Грузии.
Да, yeah. Скажите мне, пожалуйста, но вот сегодня, допустим, я заканчиваю Госуниверситет Ильи, да, получаю, например, экономическую специальность и иду в какое-нибудь госучреждение, в Министерство финансов, допустим. У меня шансы ниже, чем у выпускника хорошего западного вуза, чтобы меня приняли на работу.
Я не сказала бы так, потому что в основном у нас происходит выбор кадров. То, что у человека есть диплом из западного университета или из университета в США, не значит, что он получит какую-то должность. Или наоборот, если у него нет этого диплома, это не значит, что он не сможет найти работу. Здесь, мне кажется, подход в структурах, как и в государственных, так и в негосударственном секторе, составляет в квалификации.
Я с самого начала определил нашу тему, заговорив о западном образовании, европейском и американском. А насколько сегодня котируется российское образование? Остается ли Москва образовательным центром притяжения? Эльмина Кязимзаде, Баку.
Да, я должна сказать, что достаточно притягательно остается, потому что русскоязычная образовательная прослойка достаточно велика. И еще здесь играет положительную роль те договора, которые существуют между государствами России и Азербайджаном для, ну, как говорится, квоты, по которым посылаются студенты. Особенно котируется медицинский университет, технические специальности, некоторые специальности в МГУ. И я думаю, что здесь положительную роль играет именно государственные договора, которые существуют. Но если говорить о частных инициативах родителях, которые бы желали, особенно это второе поколение русскоязычных, или даже те, которые сами получили образование в России когда-то, они сейчас немножко остерегаются. Почему? Из-за той нестабильности этнических отношений, которые существуют. И это я просто сужу вот по моим знакомым. Я сам сама училась в России, просто бояться за своего ребенка, за конфликт, который может произойти на улице по этническому признаку.
Да, спасибо. Спасибо, это важная проблема, Эльмина. А Хачик Геворгян, я знаю, что московские вузы принимают много студентов из Армении. Как бы вы могли бы обрисовать тенденцию? А все-таки снижается количество или остается на одном уровне, или, может быть, даже растет?
Снижается. У нас тоже, в принципе, существуют те же самые государственные программы через Министерство образования. Многие просто дают заявку и идут в Россию получать образование. Но если вот, опять же, на частные инициативы посмотреть, то, в принципе, не найдешь так много людей, которые вот частные инициативы хотят вот поехать и учиться в Россию. Они бы предпочли сразу в Европу или в Америку. Но это точно.
Спасибо, Хачик. И вопрос Тбилиси.
Знаете, это тенденция получить образование в России. В Грузии заметно снижена. Если и едут некоторые студенты, то процент, наверное, очень маленький.
Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов. И нашими сегодняшними гостями были из Баку Эльмина Кязимзаде, программный директор Центра инноваций в образовании. Из Еревана Хачик Геворгян, президент Армянской ассоциации академического сотрудничества и поддержки «Армакат». И из Тбилиси Нино Жвания, эксперт по магистерским и докторским программам Госуниверситета Ильи. Спасибо вам большое.